Говорит Радио Свобода, «Время и мир», аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Справедливы ли обвинения против Хадижат и Малика Гатаевых, дело чеченской пары, основавшей детский дом в Грозном? Что оказалось самым важным для сербов в 2008 году и итоги года в науке? Все эти темы в ближайшем части нашего эфира. У микрофона Ирина Лавнин. Четырнадцатого октября в детском доме «Родная семья» в Кармилаве Каунасского района сотрудниками окружного отдела Департамента государственной безопасности Литовской Республики были задержаны Малик и Хадижат Гатаевы. Дело довольно быстро получило широкую огласку. Во-первых, из-за того, что семейную пару Гатаевых хорошо знают журналисты и благотворительные организации. Еще в конце Первой Чеченской войны Малик и Хадижат собрали в Грозном бездомных детей и стали за ними ухаживать. Об их детском доме написано немало статей, снято несколько фильмов. Малик и Хадижат стали героями книги «Ангелы Грозного». Во-вторых, обвинения, предъявленные некоторыми приемными детьми своим родителям, достаточно серьезны. Неужели фасад детского дома служил прикрытием для жестокости и финансовых злоупотреблений? Заместитель руководителя финского общества российско-чеченской дружбы Оксана Челышева специально отправилась в Литву, чтобы изучить обстоятельства дела. Об итогах своей поездки она рассказала моему коллеге Андрею Бабицкому.
Вы вернулись из Каунаса, там сейчас передано в суд уже после следствия дела Гатаевых, Малика и Хадижат. Это семейная пара, которая держит два детских дома, один в Грозном, другой в Каунасской области. Они были арестованы в октябре этого года по обвинению в... Там несколько обвинений: применение физического насилия, вымогательство денег у воспитанников, нанесение имущественного ущерба и т.д. И, в общем, вокруг этого дела сложилась такая странная атмосфера, потому что некоторые люди поверили в обвинения властей, власти сумели убедить их в аргументированности своей позиции, но есть и значительное число друзей. Каким выводом пришли вы, побывав там и ознакомившись с обстоятельствами?
Дело в том, что семью Гатаевых мы лично знаем с 2003 года. Мы регулярно бывали у них в детском доме в Грозном, знаем детей. И когда пришло известие об их задержании, то, естественно, никаких выводов невозможно было сделать, пока не получилось бы увидеть все своими глазами и понять, что происходит там, потому что информация была крайне противоречивой. Поэтому в ноябре я поехала в Каунас и встретилась как со всеми воспитанниками, которые сейчас находятся в Литве, с младшими, то есть там 8 маленьких детей, и уже не дети, это все-таки молодые люди от 19 до 23 лет, которые вот сейчас и стали, не все, но большая часть стала единственным источником доказательной базы в отношении Хадижат и Малика. Дело сейчас передано в суд, поэтому адвокаты Хадижат и Малика могут ознакомиться с материалами уголовного дела. И мне сказали о том, что вот после того, как начали читать эти материалы, стало понятно, что те обвинения, которые мы предъявлялись в каких-то финансовых махинациях, они на самом деле рассыпаны, и мне предъявляют эти обвинения сейчас. Все доказательство строится на показаниях некоторой части взрослых воспитанников о том, что они подвергались насилию. Когда я лично встретилась с этими детьми, я продолжаю называть их детьми, но на самом деле это взрослые люди. Это взрослые люди, которые настолько были искорежены обстоятельствами войны, что сейчас они действительно находятся в психологическом возрасте подростков. И поэтому мне очень трудно ожидать, что они могут принять какие-то разумные, аргументированные решения, что происходит с ними, почему они это говорят. То есть, когда мы говорили со всей группой вместе, это был такой унисон голосов. Они дополняли каждый по предложению, рассказывая о том, как несправедливо относились к ним Хадижат и Малик. Если же мы пробовали говорить с каждым из этих взрослых людей отдельно, то картина складывалась уже другая. Они уже переставали быть частью частью вот этой маленькой толпы, которая пытается, ну, как-то обосновать свою позицию. Их обоснование, на самом деле, элементарное. Мы хотим жить как литовцы. Это вот основной такой фон их выступлений. Что означает жить как литовцы? Ну, извините, ходить на дискотеку. Хадижат и Малик, отвечая за этих детей перед их оставшимися в Чечне дальними родственниками, пытались каким-то образом дать им понять, что и в Литве они должны оставаться чеченцами. Поэтому вот этот уголовный конфликт я бы еще поставила в социально-культурный контекст. Это действительно такое столкновение цивилизации традиционной культуры и цивилизации современной.
Это вообще очень характерная ситуация для вайнахских семей, которые находятся в Европе, когда родители пытаются следовать правилам, принятым дома, а дети наблюдают совсем иной уклад у своих сверстников в европейских семьях. Это порождает очень серьезные конфликты, потому что, да, они хотят освободиться от тех ограничений, которые вывезли их родители из чеченской среды.
Но вот здесь ситуация еще, мне представляется, еще более тяжелой, потому что, на самом деле, этот конфликт культур, его нельзя сделать сутью уголовного преследования, да, но в этой ситуации все очень остро, да, потому что и Хадижат, и Малик все это время с середины сентября находятся в предварительном заключении. Их здоровье, надо сказать, не лучшим образом обстоит. Все достаточно сложно. Самая большая проблема сейчас – это маленькие, оставшиеся без надлежащей опеки, маленькие дети, среди которых есть те, я их видела в Чечне в 2004 году. Хадижат и Малик, конечно, совершили чудо, поставив их на ноги. Там, например, есть две русские девочки, которые не просто не могли ходить или разговаривать, они не могли пользоваться ложкой, хотя старше было тогда 4 года, а младше 2 года. Сейчас они говорят на трех языках. Я вижу результаты того, что делали эти два человека, Хадижат и Малик Гатаева. И я видела письма маленьких детей. То есть маленькие дети до сих пор не знают, что родители в тюрьме. Они думают, что они в Вильнюсе.
Оксана, я должен сказать, что вообще на самом деле, да, отдавая должное от Хадижат, надо все-таки иметь в виду, что ее умение поставить на ноги, заботиться о детях вовсе не исключает вероятности грубого обращения с детьми.
Вот, но по поводу грубого обращения с детьми, это все надо доказывать. Во-первых, даже сейчас понятно, что взрослые, бывшие воспитанники, они будут давать противоречивые показания, и часть не подтверждает показания тех, кто стоит за обвинениями. Это, во-первых. Во-вторых, ну, давайте логически рассуждать. Им предъявляются, например, обвинения в вымогательстве денег у бывших воспитанников. Как можно вымогать деньги у людей, которые не работают и которые находятся у них на иждивении? Из этих взрослых воспитанников, насколько я знаю, работали всего лишь две девушки.
Ну, вот одна из девушек и написала заявление о том, что у нее вымогали деньги.
Да, но при этом мы разговаривали и выясняли там ситуацию с ее работой. Она должна была платить еще до 500 литов в месяц за то, чтобы сохранялось ее рабочее место. Она работала в косметическом салоне. И заработки, доход этой девушки на самом деле не позволял ей выплачивать эти деньги. И поэтому Хадижат и Малик еще доплачивали за нее. Более того, на момент встречи прошло уже более месяца, и ни один из тех людей, взрослых людей, которые в принципе обладают какой-то рабочей квалификацией, не работал.
А почему тогда в таком случае, если, значит, такая противоречивая, как вы говорите, доказательная база, отдельные обвинения даже не были предъявлены или не будут предъявлены по результатам следствия, почему их на время следствия все-таки удерживали в заключении?
Это еще очень странный вопрос, потому что на самом деле дело, по сути, является уголовным, да, им должна была заниматься обычная прокуратура Литвы. Но почему-то с самого начала дело попало в ведение полиции безопасности Литвы.
Ну, это я могу понять, потому что сразу вокруг этого дела поднялся шум. Это дело, так сказать, приобрело политический
контекст. Оно, кстати говоря, не сразу этот шум поднялся. То есть прошло, когда я приехала в Литву, прошло более месяца с момента задержания Хадижата и Малика. Дело в том, что полиция безопасности, по сути, способствовала тому, чтобы был поднят шум, было привлечено внимание. И это было, конечно, не прямо сделано, но вот эта политика, практика запугивания свидетелей, каких-то угроз, которые получили первый адвокат Хадижат Гатаевой, и те друзья, которые просто пытались узнать, что происходит с детьми, которые пытались пройти там, передать какую-то еду детям в том доме, который в пригороде Каунаса расположен. Это, конечно, не могло не вызвать не просто недоумение, а возмущение. Почему полиция безопасности Литвы считает своим долгом на самом деле отпугивать всех, кто пытался реально помочь детям? В данном случае речь шла в первую очередь о детях.
Будем следить за ходом этого дела и будем надеяться, что то внимание, которое сейчас уделяется этому делу, заставит силовые структуры и власти Литвы как-то ответственно подходить, значит, к судьбе и детского дома, и семейной пары.
Дело в том, что я бы очень надеялась на то, что омбудсмен Литвы по вопросам защиты прав ребенка, госпожа Риманте Шалашевичуте, все-таки ознакомится с этой ситуацией, потому что тем малолетним летние воспитанники, которые находятся, продолжают жаловаться на то, что именно сейчас они подвергаются физическому насилию со стороны тех, кто жалуется на физическое насилие со стороны родителей. Они подвергаются физическому насилию, об этом они пишут в своих письмах со стороны бывших воспитанников.
Заместителем руководителя финского общества российско-чеченской дружбы Оксаной Челышевой беседовал Андрей Бабицкий. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. Независимость Косово, арест Радована Караджича, подписание газового соглашения с Россией, переговоры с Евросоюзом – все это Сербия в 2008 году. Но какое из этих событий сами сербы считают для себя главным? Итоги года подводит наш корреспондент в Белграде Ая Куги.
На первый взгляд, главными событиями в сербском обществе в 2008 году стали провозглашение 17 февраля албанцами независимости Косово от Сербии и арест 21 августа в Белграде обвиняемого в военных преступлениях бывшего лидера боснийских сербов Радована Караджича. Оба события более чем широко освещались международной прессой, оба имели серьезные международные последствия. Но как этот год видится изнутри страны? Вот чего показал небольшой опрос, проведенный среди самых разных людей столицы Сербии. Преподавательница исторического факультета Белградского университета Дубравка Стоянович.
Было немало драматических событий. Провозглашение независимости Косово и арест Радована Караджича. Однако мне, как историку, кажется, что важнее были события, связанные с выборами в Сербии. Сначала президентские, а потом парламентские и муниципальные выборы показали, что Сербия явно выбрала европейский путь. Путь модернизации и перемен. Важно и то, что раскололась радикальная партия, и из нее выросла партия более умеренного толка. Сербская партия прогресса, которая руководит Томислав Николич. Надеюсь, что это указывает на глубинную стабилизацию политической ситуации в Сербии, ее нормализацию.
То есть вы, в отличие от сербской общественности, не ставите на первое место провозглашение независимости Косово?
Я всегда утверждала, что Косово не событие этого года. Оно не относится даже к 99-му году и бомбардировкам. На Косово надо смотреть совсем с иной перспективы. Все началось в 1912 году, когда после Первой Балканской войны Косово вошло в состав сербского государства. Уже тогда между сербской и албанской общинами установились плохие отношения. Сербское государство не дало албанцам то, что должно было дать. Они не стали равноправными гражданами Сербии. Албанцы и Косово получили военно-полицейский режим, и поэтому с самого начала стали относиться к сербскому государству враждебно. Это отсутствие доверия и понимания с обеих сторон проявилось позже в конфликтах 60-х годов, потом в 80-х и 90-х. Поэтому я воспринимаю провозглашение независимости Косово как результат длительного конфликта между сербской и албанской общинами и сербской и албанской политическими элитами.
В конце августа совершенно неожиданно для всех был арестован Радован Караджич, который, как оказалось позже, годами спокойно жил в Белграде и даже появлялся на публике под маской народного исцелителя. Какое значение для Сербии имеет факт ареста и отправки в Гаагский трибунал бывшего лидера боснийских сербов? Кстати, выдача его международному трибуналу не вызвала в обществе ни потрясений, ни даже особых эмоций.
Да, арест Караджича был очень значительным событием, однако само по себе это не так важно, потому что за ним не последовали аресты двоих оставшихся беглецов от Гаагского трибунала и, в первую очередь, генерала Ратка Младича. Дело не закончено, и мы даже не знаем почему. То ли нет возможности арестовать Младича, то ли кто-то этого не захотел. Все мы ожидали, что для страны откроется новая страница, но оказалось, что процесс не завершен, и это тормозит Сербию и будет тормозить до тех пор, пока проблема ареста не будет разрешена.
Несостоявшийся арест генерала боснийских сербов Ратко Младича, который, как полагают, скрывается в Сербии, наносит большой ущерб стране, прежде всего ее стремлению вступить в Европейский Союз. А надежды на лучшую жизнь подавляющего большинства граждан Сербии связаны именно с европейской интеграцией. Каким прошедший год был для сербской экономики? Экономический аналитик Дмитрий Буаров.
По моим оценкам, в этом году Сербия замедлила темпы экономического роста. Учитывая бурные политические события, этого можно было ожидать. У нас прошли выборы, долгое время была неизвестность вокруг формирования нового правительства, а потом уже начали поступать сигналы о мировом кризисе. Кстати, у нас лишь месяц-два назад начали осознавать, что кризис захватит и нас. Так что Сербия даже может быть довольна, что в такой ситуации, обремененной внутриполитическими проблемами и мировым экономическим кризисом, экономика страны держалась относительно неплохо. Правда, один из главных двигателей развития экономики, иностранные инвестиции, замедлился. От приватизации поступило лишь 230 миллионов евро. Я думаю, что это был последний год, когда Сербия могла воспользоваться общей инерцией экономической глобализации.
Однако кажется, что для многих граждан Сербии уходящий год все-таки был лучше прошлого, 2007-го. Было мало массовых протестов с требованиями социальной справедливости.
В Сербии живется бедно, однако в этом году все-таки жилось лучше, чем в предыдущем, и намного лучше, чем 10 лет назад. В Сербии нелегко выживать. Доходы низкие, расходы относительно высоки, но все-таки до этого года психологическое значение имел постоянный, хотя и минимальный, рост жизненного уровня. Поэтому у нас не было значительных социальных волнений, какие можно было ожидать из-за очень низких зарплат.
А прогнозы на следующий год? Еще пару месяцев назад власти утверждали, что Сербия является относительно изолированным островком в мировом экономическом море, и большой кризис ее не захватит. А теперь правительство призывает граждан свести на минимум расходы.
Сербию обязательно затронет мировой экономический кризис, и он сильнейшим образом отразится на потоке столь необходимых для развития страны иностранных инвестиций. Начнется стагнация, а это для стран с переходной экономикой очень опасно. Конечно, Сербия имеет опыт плохих времен. У нас люди привыкли и к санкциям, и к отсутствию достатка, и к лишениям. Так что врасплох перемены никого не застигнут. Однако это может дорого обойтись правящей коалиции.
А теперь поговорим с обычным жителем Белграда. Ветеринарный врач Дмитрий Филиппович. Какое событие 2008 года для вас стало самым важным?
Мое самое сильное впечатление 2008 года очень личное и, к сожалению, не позитивное. Обстоятельства сложились так, что я оказался привязанным к экономическому кризису тем, что взял кредит, а это не может остаться без негативных последствий. В личном плане меня беспокоит именно кризис. С тех пор, как я взял кредит, его условия так ухудшились, что я нахожусь на грани выживания и не слышу ни одного оптимистичного прогноза. Однако, если бы не было надежды, вероятно, никто ничего и не делал бы. Все бы просто легли и ждали смерти. Все мы надеемся, что как-то выкарабкаемся. Жаль лишь, что я за свои 40 лет так много плохого пережил, и распад государства, и полный экономический крах страны, и бомбардировки. Да, был момент, когда все начинало налаживаться. Люди даже перестали думать о том, как протянуть со дня на день. Стали планировать свою жизнь на годы вперед. Появились кредиты, лизинг, можно начать собственный бизнес, зарабатывать деньги, жить лучше. В прошлом году мы уже были в ситуации, которая походила на выход из туннеля. А теперь нам снова потушили свет. Просто не верится, что и нас зацепил мировой экономический кризис.
Дмитрий Филиппович, можно сказать, типичный представитель образованного сербского среднего класса. У него двое детей дошкольного возраста. Супруга работает ассистентом в Белградском университете. Живет семья в одной квартире с бабушкой. Дмитрий недавно решился открыть собственную ветеринарную клинику для домашних любимцев. Поэтому и взял кредит в банке. Несмотря на то, что он всегда считал себя человеком рациональным, сейчас в его словах много горечи. Вообще в Сербии больше всего волнуются те, кому грозит потеря рабочего места и кто взял кредит для собственной фирмы или на квартиру. Вот специалисты утверждают, что люди Сербии, может быть, легче справиться с кризисом, а они привыкли выживать в тяжелых условиях.
Наша проблема состоит в том, что до 2000 года мы находились в глубоком колодце, а потом хоть что-то получили. А теперь это что-то у нас начинают опять отнимать. Если бы не этих 8 лет постепенного улучшения, наверное, мы бы меньше волновались. Когда у тебя ничего нет, нечего и терять. А мы в течение этих лет уже начали размышлять и планировать жизнь по-другому, и вдруг нам говорят: «Нет, нужно поджаться, надо вновь опустошить свои карманы и кошельки, уменьшить надежды и оптимизм и думать о том, как выжить в следующем году». Но мы от этого отвыкли. Ведь человек быстро привыкает к хорошему. 8 лет хватило, чтобы забыть времена, когда бензин покупали в бутылках на улице, когда валюту меняли в темных подворотнях. Может быть, нам действительно легче, чем тому же американцу, чья страна такого не видела последние 70-80 лет. А он сам, может быть, никогда не видел. Наверное, в этом есть доля утешения, что мы приспособлены, чтобы выжить. Но легко не будет никому.
Приближаются праздники. Вы в этом году будете на них экономить?
А мы и раньше никаких особых празднований не устраивали. Радовались тому, что на праздники больше бываем с детьми. Если бы наши семейные финансы позволяли, мы бы, вероятно, уехали отдыхать. А так из-за праздников никакого удара по домашнему бюджету не будет. Проблема только в том, что кризис испортит празднование. Символическую радость прихода Нового года и надежды на лучшее завтра.
Согласно социологическим исследованиям, более половины граждан Сербии считают, что наступающий год для них будет хуже уходящего. Сербы по пессимизму на 7-м месте в мире, на 2-м в регионе. Однако большинство из них утверждают, что тратить на празднование они будут, как и прежде, только воздержатся от путешествий и откажутся от покупки новой одежды.
Итоги года в Сербии подводила Ая Куги. Говорит Радио Свобода. В эфире аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. Мы продолжим после объявлений и краткого выпуска новостей часа.
Зачем существует культура? Чтобы человек выжил как вид, то есть сам уцелел и другому помог уцелеть. Российский час поверх барьеров. Слушайте нас каждый четверг в 9 вечера, а в пятницу в 6 утра и в 2 часа пополудни. Время московское. Слушайте Радио Свобода.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 22 часа 30 минут. Коротко о главных новостях. Суд города Димитровграда принял решение об условно-досрочном освобождении бывшего полковника российской армии Юрия Буданова, осужденного за убийство чеченской девушки. Верховный суд Мордовии перенес на 21 января рассмотрение вопроса об условно-досрочном освобождении бывшего юриста ЮКОСа Светланы Бахминой. Бюджет России в 2009 году впервые за 10 лет будет дефицитным, сообщил помощник президента Аркадий Дворкович. Он не назвал конкретных цифр, сославшись на то, что есть разные расчеты. Президент России Дмитрий Медведев в интервью российским телеканалам признал, что экономическая ситуация в стране сейчас не самая простая, но заявил, что ни дефолта, ни деноминации ожидать не следует. Российское оппозиционное движение «Солидарность» начало сбор подписей под обращением к премьер-министру Владимиру Путину с призывом отказаться от повышения пошлин на ввоз иностранных машин. МВД России предупреждает, что ухудшение социально-экономической ситуации в стране может привести к массовым протестам. В городе Малгобеке в Ингушетии неизвестные открыли огонь по автомобилю начальника Малгобекского РОВД. Он не пострадал, убит его водитель. К концу года общая задолженность компании «Нафтогаз Украины» перед «Газпромом» превысит 2 миллиарда 100 миллионов долларов, заявил представитель «Газпрома». По его словам, контракт на поставку газа на Украину на 2009 год к 1 января может быть не подписан. Конституционный суд Азербайджана одобрил поправки в Конституцию, отменяющие ограничения на избрание президентом одного и того же человека более чем на два срока подряд. Акция оппозиции возле здания суда в Баку разогнана полицейскими. Соединенные Штаты подтвердили, что ведут с Грузией переговоры о заключении рамочного договора о партнерстве. Израиль не стал открывать КПП на границе с сектором Газа из-за новых обстрелов, совершенных палестинскими боевиками. Одна из улиц в центре столицы Косово, Приштина, будет названа в честь президента США Джорджа Буша.
Говорит Радио Свобода. У микрофона Ирина Лагунина. Продолжаем программу «Время и мир». Далее в выпуске. Итоги 2008 года в науке. В науке уходящий год оказался богат событиями и открытиями. В Швейцарии идет подготовка к новому запуску Большого адронного коллайдера. На Марсе наблюдали снегопад. А антропологам удалось ответить на вопрос, когда и где зародилась подлинная человеческая культура. Научные итоги года подводит редактор раздела «Науки и технологии» сайта «Радио Свобода» Владимир Губайловский, ведущий научный сотрудник Палеонтологического института Александр Марков, научный редактор журнала «Вокруг света» Александр Сергеев и моя коллега Ольга Орлова.
Наверное, не будет преувеличением и совершенно естественно назвать главным научным событием этого года запуск Большого адронного коллайдера. Именно о нем говорили больше всего и писали средства массовой информации, да и, пожалуй, люди тоже больше всего интересовались тем, что там происходит. Давайте тогда Александр Сергеев у нас начнет рассказывать, что случилось с коллайдером в этом году, в каком состоянии коллайдер встречает Новый год.
Наверное, надо резюмировать ситуацию так. Главным событием года стало то, что коллайдер не запустили. Его включили, довели до состояния, когда пучок протонов пробежал полный круг, а после этого там произошла серьезная авария, не связанная, естественно, с самим пучком протонов, а связанная с магнитами, которые им управляют, и с их охлаждением. В результате коллайдер вынуждены были остановить на ремонт. По оценкам, ремонт после этой аварии, случившейся осенью, должен был занять около 2 месяцев, но зимой включить коллайдер уже нельзя, потому что он забирает слишком много электроэнергии, сколько зимой просто нельзя брать.
Да, просто в Швейцарии условия таковы, что зимой коллайдер должен стоять планово. Это и предполагалось, даже в случае удачного запуска.
Да, было много шума насчет того, что произойдет там конец света, черт знает что. На самом деле, они, собственно, и не пытались сейчас вести какие-то научные исследования на коллайдере в этом году. В этом году планировалось отлаживать саму процедуру, так сказать, управления пучком.
Согласование всех систем.
Да, и поэтому запускали коллайдер очень медленно и постепенно. Сначала пучок пускали только по маленькому участку, по маленькой дуге этого 27-километрового кольца. Сначала небольшой кусочек, потом четверть, потом половину дуги проходил пучок, потом он прошел полный круг, потом стали запускать встречный пучок. Антипротоны должны лететь навстречу протонам. Ну, а потом, когда все это вроде бы уже вот пошло, была объявлена дата запуска, все заработало вроде бы, и через 2 дня все пришлось остановить. Теперь запуск планируется весной 2009 года. Надеюсь, что к тому времени все уже починят. С другой стороны, надо сказать, что для такого гигантского проекта некоторые осложнения на старте — это нормальное явление. Ракеты не летают с первого раза, впервые построенные. Многие другие устройства. Ну, вот здесь тоже возникли осложнения, что-то сломалось. В будущем году мощность пучка начнут постепенно наращивать. И еще даже к лету, и, вероятно, даже к осени, еще не будет достигнута полная мощность, полная светимость. То есть количество протонов, летящих навстречу друг другу. Их будут сначала понемножку пускать, потом будут усиливать. Пока мощность пучка не дойдет до вот плановой, это, скорее всего, произойдет уже в 2010 году. Вот тогда и начнутся все настоящие эксперименты. Поиск бозона Хиггса, проверка стандартной модели элементарных частиц. Очень надеются найти отклонение от этой самой стандартной модели, потому что на то есть много указаний косвенных, что там не все в порядке.
Нам сейчас, получается, остается только ждать и надеяться на то, что в наступившем году коллайдер будет работать исправно, чтобы уже все-таки к 2010 году начались настоящие научные эксперименты, и будем всячески этого желать всему ЦЕРНу, всему тому сообществу физиков и инженеров, которые работают на запуске.
Этим уже больше 10 лет, 15 лет, по-моему, идет проектирование и строительство.
Да. Ну, еще у нас было, по-моему, очень интересное в этом году событие физики элементарных частиц. Результат был получен теоретически. теоретически. Давайте Владимир Кубаловский о нем расскажет поподробнее.
Группа немецких физиков поставила эксперимент следующего рода. То есть он действительно каким-то образом связан со стартом коллайдера и с проверкой стандартной модели. То есть они попытались решить уравнение квантовой хромодинамики для того, чтобы найти массу протона теоретически. Для этого была построена модель. Фактически там использовалась сетка, матрица, в которой содержала, по-моему, порядка 10 триллионов чисел. И они попытались эти уравнения решить, чтобы сравнить результат, который дает стандартная модель, с экспериментальными данными о массе протона.
А вот, Владимир, поясните, как странно. Обычно же происходит наоборот. Эксперимент подтверждает теоретические расчеты. А здесь получилось наоборот. Подтверждали расчетами экспериментальные данные, которые были уже, в общем-то, известны. Почему было важно получить правильную модель, построить теоретический расчет?
Это должно было, и во многом так и случилось, это должно было подтвердить правильность теоретических построений. Фактически что? Мы берем некоторые уравнения, в них все известно, зависимости известны, мы вычеркиваем одно число и пытаемся это число найти из уравнений. И если мы получаем подтверждение по массе, то, стало быть, стандартная модель работает. Это не первая попытка такого гигантского счета. Раньше просто вот эта сетка, на которой рассчитывались эти уравнения, она была гораздо более разреженной, а тут, в общем, использовали очень мощный компьютер, даже сеть компьютерную, и отклонение от экспериментальных данных раньше были 10%, сейчас 2%.
Практически в 5 раз, получается, улучшили результат.
Да, результат улучшили, но дальше серьезно улучшить будет очень трудно этот результат, хотя это результат, конечно, выдающийся.
Здесь можно было бы еще такое небольшое пояснение дать. По существующей теории протон состоит из 3 кварков. Задача состояла в том, как рассчитать свойства протона по известным свойствам 3 кварков. Но эти 3 кварка внутри протона настолько сложно взаимодействуют между собой, что вот понадобилось перелопачивать вот эти триллионы чисел, чтобы этот расчет выполнить. Это не то, что 2 планеты там, или 3 планеты обращаются друг вокруг друга. Там гораздо более сложные уравнения. Задача была такая – проверить, верны ли эти уравнения вот путем численного расчета. Получится ли из 3 кварков такой протон, как мы наблюдаем?
Ну, вот оказалось.
Вот оказалось, что вроде получается. Следующий шаг сделали на уточнение. Получили большую точность, лучшее приближение.
А давайте теперь поговорим о космосе и о том, что происходило в этом году в изучении космоса, какие были интересные данные, результаты. Александр, на ваш взгляд, какое самое значительное достижение в космических исследованиях было в этом году?
Лично для меня наиболее важным событием был запуск космической обсерватории GLAST, которая впоследствии после запуска была переименована в обсерваторию имени Ферми. Он как-то прошел не очень громко по СМИ, хотя на самом деле это проект, ну, в чем-то, в общем, сопоставимый с прочими большими телескопами на орбите, типа телескопа Хаббла, телескопа Чандра. Вот мы взяли новый участок спектра, который много лет уже никто просто не наблюдал, потому что гамма-диапазон, в котором работает этот телескоп, мягкий гамма-диапазон еще как-то наблюдается вот телескопом Чандра, а жесткий гамма-диапазон просто не наблюдался уже много лет, с тех пор, как в 1991 году была затоплена космическая обсерватория Комптон. Больше 15 лет человечество оставалось слепым в диапазоне жесткого гамма-излучения, а именно там регистрируется масса очень интересных событий, в том числе вот эти самые знаменитые гамма-всплески. Вот эта обсерватория сейчас вошла в строй, она состоит из 2 инструментов. Один позволяет с очень высокой точностью определять положение источников на небе, а другой занимается, наоборот, таким широкомасштабным мониторингом. Он следит за гамма-всплесками. Вот эта обсерватория, от нее ждут самых больших новых результатов. Все-таки и Хаббл, и Чандра, там и другие уже сливки сняли с неба, да, уже, так сказать, там только тонкости какие-то можно изучать. А здесь непаханное поле, так сказать, можно ждать новых открытий.
А вот что вы скажете о том, что журнал Science среди космических результатов считает одним из самых важных в этом году – это получение изображения планетных систем и изображение просто планет вокруг других звезд. В принципе же, уже техника позволяла получать изображение других планет. Почему это так важно?
Ну, строго говоря, действительно, были сообщения 2,5 года назад о том, что получено изображение планеты рядом со звездой. Просто планет у других звезд открыто уже несколько сотен. С этим нет проблем, но их открывают косвенно по колебаниям в спектре звезды, связанным с тем, что они взаимно обращаются вокруг общего центра масс. Так диагностируют существование планет, но их никто не видел. 2,5-3 года назад смогли специальные технологии показать, что вроде бы там есть планета. Сейчас такие результаты были получены несколькими разными методами. Это достижение, как я понимаю. В результате удается выявить вот свечение самой планеты возле звезды. Если это получен результат, то значит мы можем дальше с развитием техники начинать измерение конкретных свойств уже планеты, отдельно от звезды. До сих пор про планеты можно было очень мало что сказать, кроме того, что у них есть орбиты определенного размера, там, ну и массу можно было оценить. А сейчас, если мы сможем получать изображение отдельно, совсем другое дело, можно начинать спектры мерить, значит, оценивать, из чего состоит атмосфера, а значит, это уже шаг в сторону исследования и, так сказать, сверхзадачи вот этой поиска жизни на других планетах.
Владимир, у меня к вам вопрос. В течение года очень подробные шли результаты о том, что происходило на Марсе, марсианская экспедиция, и много было, в общем, удивительных вещей открыто. Вот как вы считаете, самое важное, что мы теперь знаем о Марсе того, чего мы не знали раньше, но в этом году узнали?
Пожалуй, самой впечатляющей экспедицией, которая работала на Марсе в этом году, это была работа аппарата «Феникс». Он высадился на Марсе, нельзя сказать, приземлился.
Приморсился.
Он высадился на Марсе в мае. У него были анализаторы, которые позволяли ему, немножко покопавшись в марсианской почве, провести ее химический анализ. Интересным самым открытием, которое он сделал. Судя по всему, Феникс нашел на Марсе водяной лед. Прямых утверждений, что он нашел водяной лед, там все-таки нет. Он прокопал несколько канавок вокруг себя глубиной до десятка, кажется, сантиметров. Было прокопано несколько канавок, и там было найдено что-то белое и блестящее. Но поскольку он с этим белым и блестящим возился несколько месяцев, по фотографиям было видно, что это белое и блестящее, оно сокращается.
Тает.
То есть, видимо, оно тает. Потому что другого объяснения, почему бы оно стало меньше, в общем, нету. И на этом основании был сделан вывод, что под небольшим, совсем небольшим слоем пыли, комковатой такой, надо сказать, пыли, которая лежит на Марсе, там есть водяной лед. Феникс сфотографировал на Марсе снегопад. Этот снегопад шел достаточно высоко, то есть снег на Марс не падал, он испарялся, снег, на довольно большой высоте. Но, тем не менее, вот эти факты, они как бы подтверждают, что на Марсе есть лед, значит, там есть вода. Нельзя ничего говорить пока там, что есть жизнь на Марсе, нет жизни на Марсе.
То есть я только хотела спросить, что вопрос, есть ли жизнь на Марсе, он перестает звучать анекдотически после таких результатов.
Безусловно. Поиск продолжается, лед есть, и, возможно, его там просто очень много льда. Но Феникс отработал, сейчас он уже не отзывается на команды Земли, он работал близко очень к полюсу марсианскому, а там просто мало довольно солнечного света, он, похоже, больше не откликнется никогда. Но, тем не менее, он сделал очень большое дело.
Говорит Радио Свобода, в эфире аналитический журнал «Время и мир». Научные итоги года подводят редактор раздела «Науки и технологии» сайта Радио Свобода Владимир Кубайловский, ведущий научный сотрудник Палеонтологического института Александр Марков, научный редактор журнала «Вокруг света» Александр Сергеев и моя коллега Ольга Орлова.
Давайте поговорим о биологии, о результатах биологических этого года. Что важно, что, например, журнал Science среди самых значительных именно достижений года все-таки на первое место ставит биологический результат о перепрограммировании клеток. Владимир, может быть, вы расскажете поподробнее, в чем там дело?
Вроде бы удалось из взрослых стволовых клеток, как бы развернув их развитие в обратную сторону, получить клетки, очень похожие или просто совпадающие с клетками эмбриональными. Этот результат, вроде бы, он должен решить проблему получения эмбриональных стволовых клеток, потому что сейчас получение большого количества, именно в этом проблема, большого количества, то есть культур эмбриональных стволовых клеток, она наталкивается на неразрешимые просто проблемы.
Причем как на политическом, так и на религиозном уровне, потому что и правительство запрещает в разных странах, и Ватикан протестует. То есть нужно ученым, нужно искать ресурс.
Про Ватикан можно сказать отдельно, потому что вот как раз в декабре месяце Ватикан принял, у них это называется инструкция, но тем не менее это такой очень серьезный документ, очень большой, который вот как раз вышел, по-моему, 12 декабря.
Программный документ фактически.
Да, который специально посвящен вопросам биоэтики. И Ватикан постулирует, человек рождается в тот момент, когда происходит оплодотворение яйцеклетки.
То есть не рождается, а когда Бог в него душу вкладывает?
Ровно в момент оплодотворения.
Если в этот момент происходит одухотворение, скажем, творение, все, дальше уже ничего нельзя с этим делать. И из этого делается просто, ну, целый спектр выводов. В частности, они возражают очень резко против искусственного оплодотворения.
Это очень взаимосвязанные вещи, экстракорпоральное оплодотворение и запрет использования эмбриональных стволовых клеток. Откуда получают эмбриональные стволовые клетки? В основном как раз из тех эмбрионов, которые получаются при вот этом нематочном оплодотворении. То есть это женщины, которые не могут забеременеть естественным путем. Им таким образом помогают врачи. То есть у нее берут много яйцеклеток, порядка десятка, оплодотворяют в пробирке, и получается десяток эмбрионов, из которых выбирают самые жизнеспособные, и 3-4 имплантируют уже ей в матку на определенной стадии развития, из которых приживется один или два. Остальные полдюжины эмбрионов заведомо идут на выброс. Они все равно... Не предполагается, что каждый из этих 10 искусственно полученных эмбрионов будет превращаться в человека. И Ватикан поэтому, естественно, запрещает и то, и другое. То есть и женщинам таким образом иметь детей, и эмбриональные стволовые клетки получать.
Фактически это означает запрет на врачебную помощь бесплодным парам очень многим.
Совершенно верно. То есть в данном случае интересы эмбриона... Вот, комочка из нескольких недифференцированных клеток ставится выше интереса взрослого разумного человека, который хочет иметь детей, но не может.
Но это не единственное ограничение, которое в результате накладывает решение Ватикана, потому что это касается ведь не только искусственного оплодотворения, но это еще и касается клонирования.
Абсолютно верно. Клонирование запрещается по другому принципу. Там есть два постулата. Да? Первый постулат – это то, что душа вселяется в тело в момент оплодотворения клетки, а второй постулат – что единственно допустимой формой репродукции является связь мужчины и женщины, находящихся в браке. Все остальные виды оплодотворения, да, они признаются аморальными. При клонировании оплодотворение не происходит. И получается тогда, что при клонировании полученные живые существа, они не одухотворены. Если мы получим клонированную овцу, то значит она не живая, и с ней, в принципе, можно делать все, что угодно.
У овцы нету бессмертной души, а вот если человек клонированный, то он, по идее, значит, по этой логике не является человеком, потому что не было того момента, когда Богу полагается в него душу вставлять.
Поскольку у нас до клонирования человека еще очень далеко, пока еще не ходят клоны вокруг нас, просто в тот момент, когда они будут ходить, тогда Ватикан будет решать, что с ними делать.
Нет? Ну, я надеюсь, все-таки, что Ватикан не будет решать за науку, что и с чем делать, да? Хотя он может как бы оказывать влияние такое, да?
Нет, он будет, но... я имею в виду, что просто тогда Ватикан выскажется по этому поводу, как относиться к этим существам, как на них смотреть. Александр Марков, что интересно, палеонтологи открыли про древность в этом году и что уточнили, чего мы теперь знаем, чего раньше не знали?
Я бы отметил находки новых очень важных переходных форм, которые закрыли несколько таких зияющих пробелов в эволюционной истории животных. Одна переходная форма – это рыба, которая является переходной между обычной рыбой, у которой глаза по бокам головы, и камбалой, у которой глаза на одной стороне головы. Вот это происхождение камбалы, оно эволюционистов смущало с очень давних времен. Теория постепенных эволюционных изменений предполагала, что один из двух глаз сначала должен был двигаться вверх, оставаясь еще на своей стороне головы, потом оказаться на лбу сверху, а потом уже перейти на ту сторону, где другой глаз. Так вот, пока он двигается еще по своей стороне головы, казалось бы, это не может давать никакого преимущества. Эволюционный механизм, который был предложен Дарвином, отбор маленьких изменений, он не будет работать. Все креационисты всегда приводили этот пример как пример того, что не в состоянии объяснить дарвиновская теория. И вот палеонтологи нашли, наконец, эту долгожданную переходную форму, даже две переходные формы, две рыбы. Одна из них была известна и раньше, просто прежний метод методы исследований ископаемых не позволяли реконструировать, как прижизненно располагались косточки. Они же сплющенные скелеты. А сейчас уже при помощи компьютерной томографии удалось точно и надежно реконструировать, как у нее было все устроено. И оказалось, что у этих двух рыб действительно глаз уже начал смещаться, уже сильно поднялся с одной стороны, но еще остается на своем боку головы. То есть глаза по разные стороны головы, но один уже гораздо выше другого. И таким образом подтвердилась в очередной раз правота Дарвина, что вот появление камбал тоже шло постепенно.
А вот еще интересная была находка, сделана палеонтологами в Техасе, где была найдена вот такая интересная переходная форма, да, между лягушками и саламандрами. Вот там что получилось?
Да, вот не хватало палеонтологам предка лягушек и саламандр.
А зачем он нужен был?
Теория эволюции предсказывает, что у всякой группы должен быть предок. Если две родственные группы, у них должен быть общий предок. И очень приятно всегда найти этого самого предка, ну, или там его ближайшего родственника.
Как он выглядит, оказалось?
У многих групп уже такие...
На лягушку или на саламандру?
Вы знаете, ну, вот именно что нечто промежуточное. Животное его назвали геробатрахус. Были известны древнейшие лягушки из триасового периода, были известны древние хвостатые амфибии, то есть саламандры, и были известны древние лабиринтодонты, древние вымершие группы амфибий. И все понимали, что между ними где-то должна была быть переходная форма, переходное звено, но найти не могли. А вот как раз в Техасе нашли скелет такой амфибии, которая очень удачно заполнила эту брешь. И она сочетает в себе признаки как раз трех групп. Лабиринтодонтов, лягушек и саламандр, то есть хвостатых амфибий.
Нет, но главное, может быть, нужно отметить, что тем самым мы наблюдаем очередной раз, что аргументы по принципу, что а где переходное звено против теории эволюции, это на самом деле так называемые аргументы, как это такой термин английский, американский существует, который переводит как, значит, аргументы в пользу бога лакун. То есть бог, который объясняется и подтверждается лишь тем, что мы еще чего-то не знаем.
То есть только отсутствием.
Да.
А на самом деле периодический ответ это мы получаем. И это вопрос времени и наших исследований, техники во многом.
Не просто времени, пока найдем.
Вот. Ну вот я знаю, что не только в Америке были получены палеонтологами интересные результаты. В Якутии был найден новый вид грибов. Что там удалось сибирским палеонтологам обнаружить?
Ну, действительно, палеонтологи вот из Новосибирска сделали очень интересные открытия в отложениях возрастом около миллиарда лет. Собственно, эти формы, которые они там нашли, были известны и ранее, но, опять же, новые методы микроскопии более совершенные, в общем, научились определять, что это такое. Им удалось доказать, что это на самом деле грибы. Очень древние грибы, причем разные, ну, микроскопические. Одноклеточные, многоклеточные, разные стадии жизненного цикла найдены, и разные виды, разные группы грибов. То есть богатая такая грибная флора.
Да? А это происходит, поиски происходят, то есть в разломах рек, правильно?
Ну, в осадочных породах. И это открытие показало, что, оказывается, уже миллиард лет назад уже активно шла диверсификация грибов. То есть грибы уже подразделились на ряд групп. Среди них можно найти предков современных основных групп грибов. И уже было большое разнообразие.
А давайте вот мы теперь все-таки от древних организмов микроскопических перейдем. У нас ведь были в этом году очень интересные исследования разные по древним людям. Совершенно феноменальная находка. Целая семья была найдена на территории Германии. Владимир, расскажите подробнее, что это такое, что это были за древние люди, какая странная там была история.
Находка, она была датирована, это 4600 лет назад. Найдена была сразу целая семья. Там были похоронены мужчина, женщина и двое их детей. Археологам удалось восстановить, в общем-то, всю картину. Картина была совершенно трагическая, потому что это было захоронение, которое произошло после того, как на поселок, видимо, было совершено нападение. Там была не одна могила, было несколько могил. В этих могилах в основном были похоронены женщины и дети. Но, собственно, главное открытие заключается в том, что именно в могиле была обнаружена семья. До сих пор таких захоронений никогда не находили. То есть это подтверждает, что в Центральной Европе почти 5000 лет назад существовали вполне традиционные современные семьи. Они жили вполне в таких моногамных браках. Ну, или там серийная моногамия, возможно. Но, тем не менее, все было очень похоже. И другой момент, что, в общем, жизнь была довольно суровой. И эта суровость жизни, она была связана не столько с тем, что был какой-то плохой климат, а с тем, что шла, вероятно, очень жесткая конкуренция между соседними сообществами.
Действительно, очень много похожего на нашу современную жизнь. И жили семьи, и воевали между семьями. Еще совершенно удивительное было ведь открытие, сделанное в Эфиопии, куда более древнее, да, 195 тысяч лет назад, были найдены люди, которые оказались, что анатомически на нас с вами похожи. Да? Вот, Александр Марков, расскажите об этом подробнее.
Да, вот в археологии палеолита было сделано, на мой взгляд, два самых важных дела. Уточнены датировки двух важнейших событий человеческой истории. Первое событие — это вот когда появились так называемые анатомически современные люди. Люди по своему физическому строению, неотличимы от нас. Самые древние находки, которые были сделаны, собственно говоря, давно, Ричардом Лики в Эфиопии. В этом году вышел специальный номер журнала Journal of Human Evolution, посвященный этим находкам, и там дано окончательное утверждение датировок. 195 тысяч лет. Сейчас уже можно считать доказанным, что 195 тысяч лет назад в Африке уже существовали люди анатомически точно такие же, как мы. А вторая дата, которая была уточнена, может быть, даже еще интереснее, это дата появления первых признаков подлинно человеческой духовной культуры. Имеется в виду, прежде всего, украшения, ожерелья из ракушек просверленных. Причем ракушки подобраны по цветам, по размерам. В частности, наконечник стрелы. Еще сравнительно недавно считалось, что такие вещи, а также костяные орудия, появились внезапно около 40 тысяч лет назад. Но потом были сделаны более древние находки в Африке. В этом году вышла статья с уточнением этих датировок около 72 тысяч лет назад. Точнее, там даже дается точность более высокая, 71,900 лет. Внезапно появилась эта культура и быстро распространилась на большой территории по разным климатическим зонам. Ну, в пределах это вот нынешняя Южная Африка, там Ботсвана, немножко Намибия и прилегающие территории. Мы теперь знаем, что зарождение подлинно человеческой культуры, как и зарождение нашего биологического вида, тоже произошло в Африке. И знаем, когда.
Научные итоги года подводили редактор раздела «Науки и технологии» сайта «Радио Свобода» Владимир Губайловский, ведущий научный сотрудник Палеонтологического института Александр Марков, научный редактор журнала «Вокруг света» Александр Сергеев и Ольга Орлова. «Радио Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Тексты, аудиозаписи этой программы вы можете найти в интернете по адресу свободанews.ру. Над этим выпуском работали продюсер Наталья Аркадьева и редактор-ведущая Ирина Лагунина. Всего доброго. Счастливо.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Первый опыт разговора со страной по результатам года, проведенного Дмитрием Медведевым в кресле президента. Обсуждаем с бывшим руководителем ВГТРК и телеканала ТВЦ Олегом Попцовым.
Ждем ваших звонков с 23 часов. Время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat 3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте «Радио Свобода».
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
65-летний финансист принял большую дозу снотворного и вскрыл себе вену.
Российские автоперегонщики блокировали пограничный мост через Неман.
Подъехали бойцы ОМОНа. Стали безо всяких видимых причин хватать оттачки.
И пока реальных путей урегулирования проблемы украинская сторона нам не предлагает.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 6105, 7335 и 7425. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».